Добрый день всем нашим зрителям, слушателям, ученикам, товарищам, друзьям. Я извиняюсь, сегодня такой урок или такая встреча между нами не совсем организованная с нашей стороны, потому что мы вывезли все оборудование на место, где происходит наш конгресс, так называемый Кфар-Ярок, зеленая деревня. И поэтому здесь у нас осталось только маленькое количество оборудования, но с его помощью мы попытаемся все равно провести нашу очередную встречу. У нас заготовлен фильм где-то, урок по теме «Внутреннее созерцание», то есть это постижение реальности, постижение действительности, той, в которой мы существуем, но какую часть из нее мы ощущаем. Это будет, может быть, вторая часть урока, а пока я хотел бы ответить на ваши вопросы и заодно пройтись по этим вопросам, которые я получил в качестве введения. А затем, когда у вас будет, соответственно, с этим или другие вопросы, вы будете их задавать постепенно. Мы с вами уже не раз говорили о том, что мы постигаем окружающую нас действительность с помощью наших 5 органов чувств. То есть это зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения, 5 наших органов чувств. Через них мы получаем ощущения окружающей нас действительности. Эти ощущения в итоге суммируются в нашем мозгу. Рядом с мозгом есть у нас память, которая помогает нам понять, а что же мы на самом деле видим. Если в нашей памяти нет образов, которые мы получаем снаружи, то тогда мы ощущаем действительно знак вопроса, а что же это такое? И идет уже реализация, то есть осознание этого нового образа. Таким образом мы с вами действуем. То есть вся наша действительность, все наше постижение действительности, оно основывается на нашей памяти и на том, как нам проводят информацию наши органы чувств. Если в наши органы чувств какой-то информации не попадает, она находится извне, то мы о ней совершенно ничего не знаем. То есть мы с вами практически подобны такой кибернетической коробочке, так называемому черному ящику. Черный ящик. То, что в него входит, то он ощущает, соответственно, с этим он и понимает, что с ним происходит на выходе. Это вход, и это выход. То есть вокруг нас может быть огромный, неощущаемый нами мир. Неощущаемый абсолютно нами мир. А мы из него ощущаем только маленький процент. И этот процент, который мы ощущаем, допустим, 1% окружающего мира, мы называем наш мир. То есть это то, что мы с вами постигаем. А 99% его остается вне нашего ощущения. Мы с вами строим инструменты, которые помогают нам расширить наши органы чувств. Вместо зрения – телескопы и микроскопы. Вместо слуха – радиолокаторы, всевозможные уловители. Вместо тактильных ощущений – всевозможные приборы, измерения, микрометры всевозможные. Вместо запаха, а у нас мозг занимает практически больше половины мозга, занимают нервные клетки, которые определяют запах. Они у нас все уже, в общем-то, перестали работать в нашем мире. Когда-то они нам были очень нужны, когда мы были примитивными людьми. А сегодня нет, и поэтому вместо них мы можем, конечно, разработать дополнительные приборы для запаха и так далее. Но это все только расширение наших органов чувств. То есть все равно эти 5 органов чувств, в них мы действуем. А то, что остается снаружи, мы не воспринимаем. Как же мы можем узнать, что же происходит снаружи? И надо ли нам вообще это знать? В общем-то, нам это знать обязательно, потому что мы существуем в мире, на который воздействуют все силы, которые находятся вне нас. а нами постигается всего лишь маленькая часть. И поэтому мы на протяжении истории видим, насколько мы постоянно ошибаемся. Мы пытаемся усовершенствовать наше общество, состояние внутри семьи, самих себя. Мы не знаем, каким образом это сделать. Мы постоянно учимся на собственных ошибках, и эти ошибки не кончаются. Мы находимся между собой в конфликтах. Мы не понимаем друг друга. Эта проблема еще уже 5000-летней давности, со времени так называемого Вавилонской башни, Вавилонского разрушения, возникла у человечества, когда люди друг друга не понимают. И все это непонимание нами, оно в принципе завязано на вот эту внешнюю область, которую мы не ощущаем. Поэтому и в нашем окружающем мире сегодня, когда мы входим в общую такую глобальную кризисную ситуацию, экологическую, общественную, моральную, когда мы внутри себя не можем найти покоя, когда мы внутри семьи не можем найти покоя, разводы, наркотики, депрессии, террор, ненависть и в то же время глобальная взаимосвязь, которая сейчас вроде бы начинает нами осознаваться, что мы зависимы друг от друга, все это ставит перед нами один огромный вопрос. В каком же мире мы существуем? Как мы можем этот мир благоустроить? Каждые методики, религии, верования отвечают на это по-своему. Кто прав, кто виноват, никто не может сказать. Каждый держится за что-то свое. То есть все мы находимся в состоянии одного большого вопроса. И этот вопрос, он, в принципе, может разрешиться только тогда, когда мы узнаем, а что же за силы действуют вот здесь, вне нас? Как они воздействуют на нас? Так вот, наука, которая раскрывает нам этот внешний мир и объясняет нам, каким образом нам правильно сопоставить себя с ним, как войти с ним в контакт, с этими силами, как сделать наше состояние, наш мир более благоустроенным, называется наука Каббала. По определению Каббалы, как хохмата Каббала, хохма – это в переводе мудрость Каббалы, любая мудрость, она определяет конкретно, чем она занимается. Так вот, наука Каббала занимается постижением высшей силы, вот этой внешней силы. Эту силу она называет Творец. Что требует от нас эта высшая сила? Для чего создала нас? Каким образом ведет нас в историческом процессе? К чему она нас ведет? Каким образом мы должны контактировать с ней? Какого респонса, отзвука? Ответа она ожидает от нас. Все это раскрывает нам Каббала. То есть Каббала раскрывает нам, иными словами, замысел Творца. И говорит нам о том, что замысел Творца, он состоит в том, чтобы привести все человечество к единению с Ним. Как сказано, «Векулам иду от ими катан ве адгадлам». То есть, «и все познают меня от мала до велика». И все в итоге соединятся люди, как один человек, который и был создан Творцом, который называется Адам. Адам Аришон. Я пишу на иврите, одновременно напишу на русском. Извиняюсь, Творец и созданное им творение – Адам. Адам от слова еврейского подобный. Это знак подобия. Подобный Творцу. От слова еврейского доме. Доме это значит подобный. То есть цель сотворения вот этого вот Адама Ришон. Она в том, чтобы в итоге своего развития он уподобился Творцу. Уподавление Творцу называется слиянием с Творцом, слияние, или на иврите называется двикут. Каким образом можно слиться с Творцом? Слиться с Творцом можно, как сказано, урахум афатарахум, уханун афатарахум, ханун, то есть по подобию свойств. Если в нашем мире есть два человека, и они по-разному думают, то разница мыслей между ними определяет расстояние между ними. Не важно, что они находятся рядом, сидят, как мы видим в правительстве. Сидят два человека рядом и все время ругаются между собой. Это значит, что они удалены морально, духовно друг от друга. А слияние предполагает собой внутреннее понимание и полное соответствие одного другому. То есть, когда полностью один и второй накладываются друг на друга. И один, и второй, и они здесь вместе. То есть, мысли, свойства, желания, цели одного равны абсолютно мыслям, свойствам, желаниям и действиям другого. И поэтому сказано человеку, «Дай ташем элукеха веавдеу», то есть, «познай Творца своего», и работай на него, то есть работай, изменяй себя в подобие ему. И в этом и заключается назначение науки Каббала. Когда человек в итоге своего исторического развития приходит к состоянию, когда он начинает осознавать, что весь наш мир, тысячелетия, которые прошли над нами, вызывает в нем только одну пустоту, он начинает искать, где же на самом деле мой корень. И вот здесь вот уже и обращается к нему эта фраза. «Познай Творца для того, чтобы подняться до его уровня, уподобиться ему». Для этого и раскрывается в наше время Каббала. Поэтому в течение тысячелетий эта наука была скрыта, а сегодня она раскрывается перед всеми. И это действие, и это явление мы обнаруживаем сегодня во всем мире. Даже люди, которые совершенно далеки от религий и верований, и всяких философских учений, они вдруг изнутри себя начинают интересоваться Каббалой. Они даже не понимают, почему она их тянет. К этим тянутся от Мадонны, и там других всяких этих пустых селебрити, и до серьезных людей, занимающихся наукой, искусством, и, естественно, до людей, которые занимаются духовным своим развитием. И они занимаются уже, приближаются, пытаются понять, что такое Каббала, потому что она именно и раскрывает человеку по своему определению, которое мы сказали, она и рассказывает о человеку, что же такое Творец. То есть его свойства Творца рассказывает о том, какие свойства есть у человека первоначально, изначально находящегося в нашем мире, насколько он противоположен полностью Творцу, и как он должен совершить путь, когда он будет полностью подобен и находиться в слиянии с Творцом, в состоянии, которое мы назвали двикут, в полном подобии по свойствам. И в таком состоянии человек приходит к состоянию абсолютного наполнения, абсолютного насыщения, вечности и совершенства. Это именно и Творец предполагал как свою цель. Потому что добрый, отдающий не может быть ниже своего уровня. То есть он не может создать нечто, которое бы находилось под ним. Он может создать только нечто, что находится рядом. Вместе с ним. Это и называется творить добро. Творить добро – это не значит сотворить нечто и дать ему немножко от себя. Это значит, если ты абсолютно такой абсолют, значит, ты должен создать нечто, которое было бы как ты. А как это же это можно? Поэтому создается человек противоположным Творцу. Абсолютно противоположным. Плюс и минус, как я здесь нарисовал. И в итоге изучение свойств Творца, своей свободой воли, он постепенно, постепенно начинает приближаться к Творцу маленькими шажками. Вот эти шаги, по которым он приближается к Творцу, называются шагами исправления, ступенями исправления человека. Как это происходит? Мы об этом с вами изучаем опять-таки из науки Каббала. Она говорит, что Творец создал творение в своем первоначальном виде. И это первоначальное творение называется миром бесконечности. Мир бесконечности. И из этого состояния творение нисходит по ступеням мира Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия и доходит до самого низкого уровня, называемого наш мир. В этом состоянии мы находимся с вами. А от мира бесконечности нас отделяют 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. В каждом из миров из этих есть 5 ступеней, называемых парцуфим, парцуф. А множественное число парцуфим. И в каждом из них есть еще по 5 подчастей, которые называются сферот. Сфера или сферот, множественное число. Итого 125 ступеней. Ступеней нисхождения сверху вниз, творения до нашего мира. Затем в нашем мире мы проходим с вами исторический период развития. И начинаем в наше время, как говорят каббалисты, мы об этом с вами будем изучать их источники первоначальные и увидим, что они говорят, что именно наше время, оно время особенное, потому что человечество начинает раскрывать, наконец-то, на каком минимальном, низменном уровне оно находится. Когда депрессии, безысходность, пустота, ощущение никчемности начинает человека выталкивать из этого мира в постижение высшего мира. И он постепенно сам начинает рваться за знаниями о том, что происходит вне нас, выше нас. То, что не попадает в наши органы чувств, то, что попадает в мои органы чувств, мой мир меня не интересует. Я чувствую, что он меня не наполняет. Поэтому Каббала обращается не ко всем. Если ты заинтересован в этом мире, если у тебя какие-то есть цели, если ты являешься верующим, если ты являешься удовлетворенным в том, что ты делаешь и что с тобой происходит, Каббала не для тебя. Как сказал Рав Кук, великий Рав прошлого века, он говорит, Каббалой может заниматься тот, кто испытывает пустоту этого мира. И наша книга, самая большая, которую мы с вами, может быть, будем со временем изучать, называется «Талмуд Эсера Сферот». Это 6 вот таких томов. Это является нашей настольной книгой, нашим главным учебником. «Учение о 10 сферот». О всем вот этом мироздании. Оно включает в себя всего лишь 10 сферот. В своем сжатом виде. Так вот, эта книга, она начинается с очень простой фразы. Она говорит о том, что кто должен вообще раскрывать эту книгу? Для кого она существует? Она существует для человека, который спрашивает себя, для чего я существую. Что есть у меня в этом мире, в этой жизни? Чего бы я хотел достичь? Или меня будет все время наполнять эта пустота? Или я все-таки вижу, что моя жизнь проходит бесследно? Я выполняю, может быть, заповеди какие-то, я, может быть, отношусь к людям хорошо, я, может быть, делаю хорошие дела. Или зарабатываю, или чем-то занимаюсь, каким-то искусством. Ощущаю я пустоту или нет? Ощущение пустоты в наше время особенно, оно говорит о том, что человеку не хватает уже постижения более высшего. Не что входит в наши 5 органов чувств, а то, что мы начинаем ощущать вне них. И в таком случае ему уже нужна каббала. Об этом говорят все каббалисты. Поэтому и наш учебник этот знаменитый, Талмуд Эсра Сферот, учение о 10 сферотах, он начинается с этой фразы. «Ма там бихаейну». Так начинается этот учебник. То есть, какой смысл в нашей жизни? Если человек это спрашивает, то тогда он уже действительно может читать дальше. То, что написано дальше, рассказывает ему о том, как спустилась его душа. Здесь сумма всех наших душ. Всех. Сумма всех душ. Как они вместе спустились вниз, разделились здесь между собой, на людей, на народы, на человечество, на цивилизации, и затем, как они все проходят свое развитие, историческое развитие в нашем мире, пока в наше время начинается уже подъем человека обратно уже к цели. Но когда он доходит к этой цели, к тому же состоянию, в принципе, откуда начал. Но все эти периоды подъема по 5 мирам, по 125 тем же ступеням, по которым он снизошел сверху вниз, он поднимается по ним самостоятельно. Что значит самостоятельно? Он изучает каждое свойство следующей ступени. Он его адаптирует на себя, как бы облачает себя в образ Творца, соответственно, этой ступени. И уже в этой мере подобен Творцу. То есть эти ступени подъема снизу вверх, они ступени постепенного уподобления человека Творцу. Когда он достигает последней ступени, он полностью на 100% подобен Творцу. Такое состояние называется конец исправления. Или на иврите называется гмар тикун. Когда человек полностью себя исправляет, полностью уподобляется Творцу. Вот для того, чтобы реализовать себя правильно, не путаться, не входить в какие-то огромные страдания, которые, может быть, не дай Бог, еще нам предстоят в этом мире, если мы будем двигаться нерационально. Для того, чтобы правильно, самым кратким путем направить себя снизу вверх, для этого и предназначена наука Каббала. Это, в принципе, и является ее целью. И поэтому она не для всех. То есть вот в нашем распространении, как мы распространяем Каббалу в Израиле и в мире, мы распространяем ее абсолютно ненавязчиво. У того, у кого существует уже ощущение пустоты в сердце, кроме наших органов чувств, кроме того, что он делает в мире, он должен проверить, если действительно он ничем не может ее наполнить, эту пустоту, значит, ему не хватает именно ощущения вне себя. Нет, смотрите, я возвращаюсь к прежнему чертежу, нет того, что он получает в 5 органов чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. А ему уже не хватает не этой информации. Ему не хватает знания вот этого вот процесса, который происходит вокруг него. Откуда вообще у него появляется, у человека, этот интерес, а потому что он в нас заложен. Душа, когда спускается сверху вниз, она, когда не сходит сверху вниз, она как бы за собой тащит впечатление у каждой ступеньки из 125 ступенек, которые прошла. И это у нас у всех внутри заложено, как ген духовный. И это называется у нас решимо. То есть все ступенечки, все-все они у нас заложены изнутри. Вот эта самая внутренняя ступенька, это из мира бесконечности. А вот это самое наружное, это мое сегодняшнее состояние. И постепенно во мне отматывается обратно эта спиралька, этот ген, и вызывает во мне все новые и новые, новые желания. Пока я не дохожу до того, что я начинаю стремиться вернуться, по тем же реализовать эти информационные заложенные в меня данные. И я тянусь снизу вверх в мир бесконечности. Вот, в принципе, и то, что делает с нами наука Каббала. Она нам раскрывает высшую силу и каким образом мы можем к ней вернуться. Все остальное учение, оно уже делит нас, если мы разговариваем о душе, о нисхождении души сверху вниз, то на мужскую часть, на женскую часть. Когда мы нисходим вниз, оно делит нас на народы, на личности, на отдельные и так далее. Но в принципе, независимо от того, кто это и что это, все равно все мы обязаны вернуться к нашему первоначальному состоянию, с которого мы вышли. И вслед за нами практически та же природа. То есть неживая и растительная, и животная, и человеческая природа все должны подняться на этот уровень. Потому что до создания нашего мира, до того, как мы спустились на этот уровень, его не существовало. Развились все. Сначала человек, и потом все остальные, животно-растительная и неживая природа, и в итоге мы должны все подняться. Поэтому и сказано в Талмуде, что человек поднимается и увлекает за собой всю остальную природу. Он зависит от нее, и она зависит от него. Поэтому в итоге, после того, как мы исправляемся, каждый из нас отдельно и все вместе, то вся наша природа, все наше ощущение в этих 5 органах чувств, оно меняется. Мы начинаем ощущать и то, что ощущаем внутри него, то есть так называемый наш мир, и то, что ощущаем вне его, так называемый духовный мир. И эти оба мира, они становятся для нас как одним целым. Мы существуем в этом общем объеме. И тогда для человека не имеет значения существование этого тела. Он его не ощущает. Он ощущает себя как бы парящим совершенно в ином объеме. Совершенно в ином измерении. На уровне Творца. Именно к этому и приводит нас сегодняшнее состояние мира. Об этом говорят каббалисты, об этом говорил еще Гаон Мивильна, Агра, в своей книге «Коля Тор». Об этом говорил Рав Кук. Я сейчас выпускаю книгу, которая называется «Шней Мирот Агдулим», «Два великих светила». Это книга о Раве Куке и Бале Суламе, о двух великих каббалистах 20 века. Как они говорили о том, в каком состоянии находится мир и как мы должны прийти к своему исправлению. Я надеюсь, она Безраташем выйдет в ближайший месяц или два. Это серьезная академическая книга, рассчитанная на людей, которые занимаются именно философии развития человечества. А нам надо смотреть на наше сегодняшнее состояние как на самое наилучшее. Потому что в итоге именно осознание зла, того, в каком состоянии мы находимся, акара-тара так называемая, осознание зла, оно и является той точкой, из которой мы совершаем этот переворот, то есть перестаем обращать внимание на наше земное существование именно в этих ограниченных рамках нашего мира и начинаем наконец-то интересоваться, а что же выше этой жизни. Вот для всего этого и нужна нам наука Каббала. Сама наука Каббала ведет свою длинную древнюю историю из Вавилона, когда в человечестве впервые возник огромный эгоизм. Впервые в человечестве возник эгоизм 5766, да, наверное, лет тому назад, когда появился такой среди них человек, который назывался Адам. На нашей земле. Это был первый человек, который своим желанием начал постигать высший мир. От него идет нам вся история Каббалы. И книга, которая написана им, называется «Разиэль Амалах». Разиэль Амалах. Тайный ангел. То есть он рассказывает уже о этих силах. Ангел называется сила, которая воздействует на нас. В общем виде в этой книжке уже описываются законы воздействия на нас высшей силы. Законы управления Творца нашим миром. А естественно, и что Творец, высшая сила, в итоге требует от человека, что мы должны из себя делать, каким образом мы должны постепенно возвышаться, исправлять себя. Следующий раз это было уже в Вавилоне. В принципе, и Адам находился в этой же местности. В Вавилоне во времена, примерно через 1500 лет назад, через 1500 лет, уже у следующего постигающего высший мир, который назывался Авраам. Отец Авраама, его звали Терах, он был идолопоклонником. То есть он находился внутри древних верований о том, что миром управляют всевозможные силы, звезды, хорошо владел гороскопами и всевозможными такими вот предсказаниями будущих событий. Это все в Вавилоне было очень здорово развито. Кстати говоря, то, что сегодня вновь вспыхивает в наше время, это все оттуда, из древнего Вавилона. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Так вот, через 5000 лет мы снова об этом вспоминаем, потому что мы должны сегодня вернуться практически к тому же состоянию, которое было. Но об этом чуть попозже. Так вот, Терах, отец Авраама, он, как повествует книга, которая называется «Мидраш», «Мидраш раба», эта книга в том числе есть на русском языке, сам видел, что она есть на русском языке, можете ее почитать. Интересная книга, она рассказывает о всех древностях, она оттуда же, с тех же времен. Но она не считается сугубо каббалистической книгой. Она такая литературная. Мидраш раба. Большой мидраш. Раб, раз от слова большой. И мидраш это, это не поучение, это пояснение. Так вот, о Терахе, о Аврааме, о том, что было в древнем Вавилоне, очень красиво рассказывает эта книга, которая называется «Мидраш раба». Авраам считается первым каббалистом. Почему? Потому что он в систематическом виде после Адама на возросшем эгоистическом уровне, который все время растет, как мы говорили про эту спираль. Он уже на этом эгоистическом уровне, вопреки всем древним остальным вавилонянам, постиг высшую силу на вот этом уровне, на большом. Это еще только первый эгоистический уровень. Адам был на нулевом, а всего их 5, согласно вообще 5 уровням эгоизма в человеке. которые затем обращаются в сферот, когда мы их исправляем. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Пять сферот, потому что в каждой из них находится эгоизм, понарастающий от малхут к кетер. Так вот, Авраам является представителем, он поэтому называется отцом, праотец. Что значит отцом? Основателем Кабалы, потому что постиг ее уже на первом эгоистическом уровне. А остальные вавилоняне не смогли этого сделать и начали строить вместо этого Вавилонскую башню. Захотели достичь Творца эгоистически. Как сказано в том же Мидраш Раба, у Иосифа Флавия в иудейских древностях, у Гераклита. Вы можете прочесть очень многих, в том числе и других философах, и всевозможных мудрецах. Но в основном это нам передалось с тех времен через Мидраш Раба и через иудейские древности Иосифа Флавия. Так вот, там рассказывается о том, что люди, как только сначала были одним маленьким народом, а затем возник в них огромный эгоизм. И они перестали друг друга понимать, и они решили не исправлять этот эгоизм в подобие природы, а идти другим путем, с помощью эгоизма властвовать над природой. То есть идти по воле этого эгоизма, который в них возрастает. И в итоге от этого и начались все эти верования, раскрытие там будущего, гадания, астрологии и так далее. Потому что человек захотел знать, как управлять тем, что ему недоступно. Каббалист постигает высший мир, находится в контакте с высшим миром, потому что уподобляется высшему миру своими свойствами, исправляет свой эгоизм на обратное, и поэтому ощущает высший мир. И поэтому для него все ясно. А если человек не исправляет себя, то для него будущее остается непонятным, то, что происходит с ним, неясным, то, что вокруг него происходит, непонятно, и ему надо каким-то образом это восполнить. Он начинает заниматься всякими предсказаниями, гороскопами, вычислениями, наговорами. Он думает, что это ему поможет. Но, в принципе, надо же как-то восполнить свою эту пустоту, незнание, непонимание, где же я нахожусь. И поэтому они решили воздвигнуть так называемую Вавилонскую башню. В принципе, это не главное в этом строительстве самой башни. Она, кстати, была небольшой. Она была 90 на 90 метров и высотой 90 метров. Такая вот пирамидка из 7 уровней. Вот. Было строение очень интересное, ее описывали очень многие, и потом на раскопках ее, когда обнаруживали, то тоже были там записи все о ней. Наверху там находился храм, и там воскуряли всякие там благовония и прочие дела. Вот. В итоге, конечно, люди, когда захотели построить башню, они захотели ее построить выше уровня воды, который был во время потопа. Дескать, нам не страшен ни потоп, ничего, мы построим себя выше природы. В итоге, конечно, ничего не получилось, потому что эгоизм стал в них развиваться настолько, что они перестали друг друга понимать. Что значит понимать? До этого у людей была как бы телепатическая внутренняя связь. Они понимали друг друга, не нужен был как бы язык даже. То есть человек просто друг друга понимал, потому что эгоизм их не разделял. Не были разные мысли, не были эгоистические, как бы использовать другого ради себя мысли. И поэтому люди непосредственно понимали, общались друг с другом, просто мысли были одни и те же. Наш язык, он заменяет нам связь мысленную, телепатическую, потому что мы уже разделены друг от друга. Мы думаем, как бы использовать друг друга. А когда этого нет, когда эгоизм маленький, то не требуется практически языка. И вот тут возник первый раз язык, что называется. То есть то, что должно было им помочь хоть как-то соединиться вместе. Но поскольку все они, уже каждый начал развиваться в своем внутреннем личном эгоизме, то они перестали, как говорится, аллегорически понимать друг друга и разбрелись по всей земле. Оттуда из древнего Вавилона часть ушла на восток, в Индию, Китай и так далее, а часть ушла на запад и организовала западную цивилизацию. И сейчас эти две цивилизации встречаются. Восточная и западная, и между ними возникает тоже конфликт. Мы возвращаемся полностью к прошлому Вавилону. И поэтому Каббала, которая тогда появилась у Авраама, учение о сближении с природой, о исправлении человека в подобие природе, в подобие Творцу. Природа или Творец – это одно и то же. На иврите природа в переводе «тева» называется «тева». Она то же самое, что Творец Элуким на иврите. Это одно и то же численное значение. То есть природа или Творец – это одно и то же. Воздействие, внешнее воздействие на нас. Вот. Поэтому мы приходим к тому же выводу, что тогда пришел Авраам. Только сегодня уже на огромнейшем уровне нашем. Первый, второй, третий, четвертый. Мы дошли с вами практически до самого последнего эгоистического уровня, на котором мы находимся. На том уровне, на котором они хотели построить свою Вавилонскую башню. И мы приходим к тому же результату, что нет у нас, товарищи, никакой возможности спастись от природы, от Творца, который вынуждает нас своими вот внешними воздействиями через экологию, внутренними воздействиями через эгоизм, который в нас растет, мы обязаны понять, по каким законам мы должны существовать. Кто нас этими понуканиями ведет вперед и к какой цели. Вот оттуда у нас зародилась Каббала, и Авраам уже издал настоящий учебник по Каббале, который называется «Книга создания». Книга создания. На иврите называется «Сефер Яцира». «Сефер» – это книга, и «Яцира» – это создание. Так же, как есть один из миров, называемый «Улама Яцира». Эту книгу и сегодня тоже мы изучаем. То есть есть так же, как книга Разиэля Малах, доставшаяся нам от Адама, так же есть и книга создания, доставшаяся нам от Авраама. Мы сегодня с вами слышим по нашим источникам новостным, что раскопали какое-то Евангелие от Иуды. И сейчас его наконец-то прочли и начинают там вычитывать всевозможные вещи, которые были 2000 лет назад. Так вот, 2000 лет назад – это намного-намного позже, нулевой год нашей эры. Да? Сюда вот уже идет наша эра. И то достали здесь какие-то источники такие вот, всякие, еле сохранившиеся. Эти книги достались нам абсолютно целыми. Они четко в том же состоянии, из поколения в поколение передавались и перечитывались, потому что ничего не надо было, наоборот, их хранили. Наоборот, их каждое поколение скрупулезно переписывала с каждой маленькой точкой, запятой и так далее. Вы сейчас можете купить их в магазине в любом, и не удивляйтесь, что эти книги 5000-летней давности. Следующая книга, которая уже была написана по Каббале, это Тора. Это уже во времена Моше. Что же интересного в то время? В то время интересно тем, что появился еще один огромный эгоистический всплеск, так называемое египетское рабство. Группа каббалистов, которую организовал Авраам, она превратилась в народ. Что значит группа каббалистов? Повествуется в том же Мидраш Раба, что Авраам, древний вавилонянин, у которого отец вообще был идолопоклонником, он стал раскрывать для себя природу, то есть Творца, и обнаружил его законы. начал общаться. Что значит общаться? Начал понимать, что же требует вокруг меня природа, для чего она, и насколько я интегральная часть ее. Описал это в своей книге. И, как говорится в Мидраш Раба, сидел у своей палатки, и в Торе об этом сказано, что Авраам сидел у своей палатки, у своего шатра, и зазывал всех проходящих рядом: «Заходите, я вам объясню, что такое Каббала». Иносказательно. То есть, что существует высшая сила, что она желает от нас, каким образом человек должен в подобии ей развиваться и так далее. Зачем нам сейчас идти в 5000-летние какие-то проблемы, чтобы прийти снова к тому же, что я сейчас вам расскажу. К этому он призывал своих землян, так называемых, вавилонян. Но в итоге его послушала всего лишь маленькая горстка людей. И с этими учениками он ушел, как сказано ему было, Творцом, то есть как он увидел из этой высшей силы, что иначе ничего не сделает, «Лех леха мяртеха». То есть иди из этой страны своей в другую страну, в другое место, которое я тебе укажу. И Авраам уже уходит из этого древнего Вавилона со своими учениками. Маленькая всего лишь горстка людей. И путешествует, пока не доходит до Египта. По дороге он умирает. Умирает сначала его жена, потом умирает его сын, и только уже внук, и вернее даже не внук, а сыновья внука, сыновья Якова, они спускаются в Египет. Что значит спускается в Египет? В нашем языке это аллегорически звучит как бы путешествие какое-то или прохождение через различные этапы человеческой судьбы, а в Каббале имеется в виду нисхождение в Египет, опускание в эгоизм. Потому что Египет на том же иврите или на арамите называется Мицраим. 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 Миц – это концентрация. Ра – концентрация зла. Им это еще увеличение, множественное число. Концентрация зла. Огромное возрождение, увеличение эгоизма в человеке. Это и называется египетское изгнание. То есть еще большее отталкивание человека от внешней природы, от высшей силы, от Творца. Это и есть нисхождение в Египет. Чем оно хорошо? Тем, что когда возникает это огромное отдаление, можно его затем исправить выходом из Египта. Это олицетворяет Пасха. Песах на иврите. Да? И выход из него. То есть, когда ты преодолеваешь вот этот выход из Египта, выходишь из него, то тогда у тебя этот эгоизм настолько большой, что ты уже начинаешь ощущать сверху вниз воздействие Творца на тебя, воздействие этой высшей силы, высшего света, которая называется Тора. Тора от света Ор, от слова Ор, свет. До того, как ты пропитался этим египетским, то есть эгоистическим злом и преодолел его, до этого ты не можешь ощутить свет, потому что свет ощущается именно в этом исправленном эгоизме. И поэтому возникает следующая книга Каббалы, которая называется Тора. Это то, что вы знаете, может быть, под именем Библия. Вот. Тора от слова «свет». То есть это книга, которая уже описывает в самом полном виде все взаимодействия между высшей силой и нами. Но между нами говоря, если мы раскрываем эту книжку, мы этого совершенно не чувствуем. Если мы раскрываем книгу Разиэля Малах, написанную Адамом, или книгу Авраама, Сефер Йецира, то там они написаны каббалистическим языком. Они там употребляются названия миров, сферот, ступеней духовных сил, которые на этих ступенях. Там описывается духовная система управления нами сверху вниз. А когда мы раскрываем книгу, которую написал Муше, то мы не видим в ней никакой каббалы. Мы видим исторический какой-то документ, где рассказывается о жизни людей, о их судьбах. Правда, начинается она с Творца, и все время как бы Творец им приказывает и указывает, и говорит: ну-ну-ну, накажу за то, накажу за сё, то-то и то-то должны выполнять. Но это все непонятно вообще, кому обращается Творец, к человеку в нашем мире, или что он желает от него. Каббалисты рассказывают нам так. Они говорят, что есть так называемый особый язык, который человеку в нашем мире, который стоит вот здесь вот, в нашем мире, я нарисую человечка так, да? Вот это мы, человек. Он человеку в нашем мире, сверху вниз, Творец, желает передать информацию о высшем мире, о предназначении человека. Человек раскрывает эту информацию в четырех своих уровнях, на четырех своих желаниях. Потому что наше желание внутреннее, эгоистическое, состоит из четырех уровней. И поэтому есть так называемые четыре языка, с помощью которых мы объясняем мир. Это язык Танах, так называемый. Танах – это сокращенное название Тора, Навиим и Ктувим. То есть то, что есть у нас примерно от периода от Муше и где-то тысячу лет за ним, где все пророки и святые писания, так называемые. Тора, Навиим, Ктувим. Они все написаны одним языком, называемый, в общем-то, язык Танаха или язык Торы. Ну, то есть повествовательным языком, где можно подумать, что вообще говорится не о духовных вещах, а о том, что происходит в нашем мире. Хотя все книги и все языки, сейчас которые я здесь изображу, они называются, все книги называются Сифрей Кодыш, то есть святые книги, а язык, который в них называется Лашон Кодыш, святой язык. Почему святой? Святой на иврите Кадош. Кадош от слова оторванный, отдаленный, или еще более точнее, обособленный. Как говорит жених невесте: ты обособленная и относишься только ко мне, от микудешет ли. Ты относишься только ко мне, от микудешет ли. Так говорится на свадебной церемонии. Это характеризует собой, символизирует собой брак. То есть от всего мира я тебя забираю, и ты относишься ко мне. Так вот, святой – это происходит от этого слова, отделенный. То есть все книги, которые нам рассказывают о высшем мире, поэтому они и называются святыми книгами. Потому что они нам рассказывают о том, что выше нас, а не то, что происходит в нашем мире. Как путешествовали древние евреи по Египту, выходили, входили и так далее, что с ними случалось. Для этого нам рассказывается это все. Каббалисты говорят о том, что происходит в этой книге, допустим, в Торе, совершенно иным языком. Мы с вами знаем, вот эта книга, книга Зоар. Есть книга Зоар в том числе на иврите. Если мы откроем книгу Зоар, смотрите, что написано. Что же это за книга? Написано «Сефер Азор Аль-Хамиша Хумшей Тора». То есть книга Зоар на 5 частей Торы. То есть Библия – это Тора. Она состоит из 5 частей. Соответственно, 5 частям эгоизма в нас. Соответственно, 5 мирам. Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цара, Асия. И также написана книга Зоар как комментарий на Тору. То есть Тора состоит из 5 частей. И книга Зоар комментирует Тору только уже на каббалистическом языке. То есть книга Зоар и каббалисты относятся к Танаху, к Торе, ко всем этим книгам, как к книгам, рассказывающим только о духовном мире. Поэтому они называются святыми. Следующий язык, на котором нам излагается устройство высшего мира, знание о Творце, называется язык Мидраш. Мидраш, вы слово это уже слышали. Сегодня мы с вами говорили о книге, которая называется «Мидраш Раба», «Большой Мидраш». Так вот, язык Мидраша, он язык немножечко другой. Он язык, который поясняет, описывает вокруг, о чем же говорится в Торе. Следующий язык – это язык, который называется язык Аллаха. Аллаха – это от слова «движение». Это когда человек практически хочет знать, каким образом ему двигаться снизу вверх, по ступеням. Что он должен при этом выполнять, каким образом себя исправлять? Тогда книги, которые написаны вот этим языком, то есть предписания, тогда они для него являются самыми подходящими. И следующий язык, самый высокий, это язык, называемый языком Каббалы. Каббала. Потому что на нем единственном языке описаны все, что описано и на остальных языках, но в открытом виде. То есть ясно нам, читая Каббалу, что мы читаем не о нашем мире. Мы не будем путаться. Если все остальные языки, они каким-то образом оформлены нашими земными объектами, движениями, явлениями, то язык Каббалы, он абсолютно отделен. Вот в наше время, когда мы достигаем этого большого эгоистического уровня, тогда-то язык Каббалы сегодня нам и особенно необходим. Поэтому все остальные языки, я не хочу перечеркивать, ни в коем случае, мы ими пользуемся, но язык Каббалы поэтому для нас сегодня самый востребованный. И поэтому сегодня устремляются люди к этому языку. Он отвечает именно нашему сегодняшнему внутреннему состоянию эгоистическому. И поэтому люди в нем сегодня находят себя. А во всех остальных языках они себя не находят. Мидраш, Аллаха, Тора, Танах. Они там чувствуют, что там говорится о чем-то таком, не говорящем мне особенно ничего. Так вот, Тора, данная нам Муше, написанное Муше с его группой учеников, у него было 70 учеников, Муше плюс 70 учеников, они написали Тору. А следующая книга, которая была написана, это уже было написано на третьем эгоистическом уровне, когда последовало разрушение храма, изгнание и так далее, уже в нулевом веке примерно нашей эры, это книга Зоар. Она уже написана на каббалистическом языке, но еще вместе с языком Мидраша. Мидраш, помните, мы с вами говорили? Мидраш. И Каббала там есть и Мидраш. В Зоре есть несколько частей, написанных на каббалистическом языке, есть несколько частей, написанных на языке Мидраш. И поэтому Зоар, поскольку он уже написан близким к нам, то есть нужным я нам языком, в то время не получил своего распространения. Он был скрыт в течение 2000 лет до нашего времени. И только в наше время эта книжка раскрывается. Потому что сейчас мы только можем его на нашем последнем уровне эгоистическом раскрыть. И начинать этой книгой пользоваться. Поэтому Бааля Сулам, великий каббалист, от которого, в принципе, у нас вся сегодняшняя каббала, он единственное, что самое главное, в первую очередь, сделал полный комментарий на книгу Зор. Вот таких вот 10 томов. И мы их изучаем. Первый том есть у вас на иврите, то есть на русском языке, в моем переводе. И с комментариями еще, с дополнениями к Бааля Суламу. Я вам советую читать. Не важно, сколько вы оттуда поймете. Вы, может быть, оттуда и ничего не поймете. Но вы увидите в процессе чтения, вы просто читаете вот так от начала до конца, как будто вы просто должны ее прочесть. И вы увидите, как после чтения там 20, 30, 50 страниц в вас что-то начинает внутренне работать. Книга начинает в вас что-то создавать свое. Она начинает в вас жить, что-то в вас переворачивать. Даже если вы ничего не понимаете, вы просто ее будете читать. Вы на себе это ощутите. Потому что тот огромный свет внутренний, который находится в этой книге, он уже приспособлен для наших душ. И он работает. Даже если человек совершенно не понимает, что читает, не имеет значения вообще в каббале, насколько человек понимает. Потому что понимание, оно приходит в степени адаптации к высшим условиям, в степени исправления. А если ты не исправлен, то вы находитесь с высшим миром на двух разных ступенях, понимания быть не может. В то время, когда вы поднимаетесь с ним на один уровень, с высшим миром, находитесь в одних и тех же условиях внутренних, свойствах внутренних, тогда происходит перетекание света, информации с высшего мира в вас. Вы становитесь в соприкосновении, тогда и происходит понимание. И после книги Зор, как я уже сказал, следующая книга – это произведения, сильные книги. То есть те, которые действительно мы изучаем, которые нужны для нас и годны для нас – это произведения Бааля Сулама. Это уже 20 век, скажем, через 2000 лет после книги Зор. Вот вкратце, для чего нам каббала? Что она нам дает, почему она нам нужна в наше время, почему она объясняет все своим языком каббалистическим, самым близким к нам, по нашему эгоистическому развитию. Это все, что мы с вами сегодня прошли. Почему я с вами это прошел? Меня просили из нескольких групп, европейских и американских, что сегодня будут, может быть, новенькие люди присутствовать на нашем занятии, если я смогу, чтобы я сделал такой некоторый вводный рассказ, что ли, экскурс такой в каббалу. Что же оно такое? Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте. Я вас слушаю. Есть вопросы? Да, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Саша. Вопрос такой. В наше время в каббалу приходят разные люди. А есть ли в нашем мире профессии или виды деятельности, которые нежелательны для занятий каббалой?
Если все мы являемся творениями, которые должны достичь слияния с Творцом, то мы обязаны все в итоге произвести над собой исправление и понять, что же является основным законом мироздания, как сблизиться с ним, как слиться с ним. Это условие, которое поставлено перед всеми нами. И поэтому нет в нашем мире человека, который рано или поздно к этому не придет. То есть большими страданиями или меньшими страданиями, так называемый путем страданий или путем света, путем Торы, все равно мы должны будем достичь полного слияния с Творцом. Абсолютно все. Независимо ни от происхождения, ни от расы, ни от национальности, ни от пола, ни от чего. Единственное условие, Это свобода воли, так называемая, что человек каждый должен развиваться самостоятельно в той мере, в которой у него есть внутренняя в этом потребность. Поэтому кабалу ни в коем случае нельзя насильственно насаждать. Как сказано, «хнехнаар аль пидарко», то есть «воспитывай отрока по его пути». Или «энкфия беруханиют», «нет насилия в духовном». То есть, если в нашем мире мы можем применять какие-то, вынужденные воздействия один на другого, то в духовном это не может быть абсолютно никак. Потому что человек должен самостоятельно осознать свою противоположность Творцу, и в той мере, в которой он это ощущает, у него отсюда и появляются силы движения к Творцу. Никоим образом нельзя не заставлять, не устрашать, не какими-то выгодами, посулами приманивать. Никак. Единственное, мы должны перед всем миром объяснить, в каком состоянии мы находимся. Как говорят каббалисты, мы находимся сегодня в таком состоянии, когда весь мир входит в угрожающий кризис. Депрессии, наркотики, распад семьи, террор, экологические катастрофы. Мы находимся перед страшнейшим ядерным конфликтом. И еще несколько, которые вы увидите в ближайшее время, включая действительно космические конфликты, проблемы. Вот. Все это только для того, чтобы возбудить человека к вопросу, для чего я существую вообще, для чего весь этот мир. И но только в той мере, в которой каждый ощущает этот вопрос в себе и пустоту, только в той мере пускай берет. А мы должны всем это просто предъявить. Ограничений нет ни на кого. Об этом пишут все каббалисты 20 века. Те, которыми практически мы пользуемся. Это Рав Кук, Баля Сулам в основном. Но в принципе, начиная уже из Абулафия, то есть средневековых каббалистов. Рамхаль, знаменитый Моше Луцато из Италии, каббалисты средних веков, они уже в то время пытались обучать, распространять каббалу по всему миру, независимо от происхождения людей. Рамхаль открывал кружки по Европе. Абулафия даже хотел попасть к папе римскому у того времени и проводить с ним уроки каббалы. Об этом описывается в книге. Интересно было у них. А в древности каббалы, в древние времена, каббалисты контактировали с философами, с учеными, поэтому-то и возникла философия. Читали, наверное, я приводил этот от Иоанна Райхлина, это знаменитый средневековый немецкий философ. Так он пишет, что Платон, основатель философии, он получил всю свою мудрость от каббалистов. Это пишет Райхлин, который является чистым последователем Платона. Он говорит, отец философии, основатель философии Платон, его надо назвать вообще не философом, а каббалистом. Потому что все, что у него есть, он получил знания от каббалистов. И вся каббала, которая была ему передана ему была пророками. Это был еще период пророчества, когда были каббалисты на уровне так называемого пророчества. То есть на этих уровнях миров есть уровни, которые называются пророческими уровнями. Так вот, в те времена еще каббалисты были на таком уровне. Он говорит, но потом эта каббала, естественно, в философии скатилась на философию, на вульгарную, так сказать, каббалу, и средневековую каббалу и так далее, то есть в которой уже нет вообще настоящей каббалы никакой. И в наше время мы видим, что продается под именем каббалы. Поэтому изучение каббалы по первоначальным, по истинным источникам, то есть Зоар, книга Ецира, книги Рамхаля, книги Ари, то есть настоящих вот этих вот столбов каббалы на протяжении всей истории, которые брали от предыдущих и немножко нам объясняли в своих комментариях, пояснениях, только это и является залогом правильного понимания каббалы. Иначе вы можете брать там к кто угодно брался за кабалу и пытался показать, что он в ней что-то понимает. Но, в принципе, я еще раз говорю, нет никаких ограничений на занятия кабалой в наше время, поэтому она настолько и раскрывается. И в любом магазине вы можете приобрести книги. Так что... А, кстати говоря, 2 недели назад главный рав Цфата... Цфат – это город каббалистов вообще в Израиле. Есть на севере Израиля маленький городок, наверное, 1050 или 100 населения всего лишь. 100 тысяч населения. Маленький город. Он когда-то был очень известным. Там жил Ари. Там жил вся каббала долурианская. То есть это был город, в котором расцветала каббала. Так вот, рав Цфата, то есть ну, тот, который отвечает как бы духовно за Цфат, 2 недели назад, интересно, он сделал такое заявление по радио, есть у нас такой 7-й канал Арут Шева в Израиле. Он сказал, что это очень поощрительно, что каббалу преподают и изучают среди народов мира. То есть правильно ее надо действительно распространять среди всех. Есть в этом огромная польза для общего исправления всех. Вот вам главный рав такого города, как Цфат, тоже говорит об этом. То есть на сегодняшний день уже нет никаких. И Бали Сулам пишет, и многие каббалисты прошлого века пишут о том, что все ограничения сняты. То есть любой человек, если это я правильно понял ваш вопрос, может этим заниматься. Единственное, есть проблемы, это, конечно, душевно больные, люди с всевозможными патологиями. То есть не вполне здоровые, нормально. Вена, пожалуйста.
Да, услышно?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы объясняли о ступенях эгоизма. Мы поняли, что 4-я степень сегодняшнего века как раз привела к тому, что мы находимся в таком состоянии. Но вот 0-я степень эгоизма, я поняла, что это тоже не так хорошо. Есть позитивный эгоизм?
Нулевая степень эгоизма... Так называемый убар, зародыш, в котором находился Адам, это первое проявление эгоизма. Это все-таки проявление эгоизма. То есть это подобно как зародыш в чреве матери. Чем определяется его состояние? Вот, допустим, это мать, ее материнская сфера, а внутри находится зародыш. Да? Зародыш находится внутри матери. На каком основании зародыш, постороннее тело, абсолютно постороннее тело, может находиться и развиваться в матери? Да потому что он полностью себя аннулирует. Он не мешает своим эгоизмом, если мы говорим о духовном, духовный зародыш в духовной матери, то есть в духовной высшей ступени. Как я могу стать духовным зародышем, чтобы меня вырастили, чтобы меня подняли? Я должен себя полностью аннулировать, как зародыш в нашем мире находится в матери. Он постороннее тело. И он развивается, вот внесли его внутрь матки, и он развивается. В течение 9 месяцев развивается, а когда достигает первого эгоистического уровня, то рождается. Если он в тот же момент не покинет мать, когда он приобретает первый эгоистический уровень, он начнет в себя внутрь получать эгоистически весь кругооборот матери, и произойдет заражение, и он умрет. Это потому что эгоизм возрастает, вскакивает, как в счетчике. Меняется цифра мгновенно, и он в это мгновение должен выйти из матери. Быстро-быстро. Иначе будет проблема с ним. И с матерью тоже. Он станет посторонним телом, чужеродным телом. А до этого, на 0-м уровне эгоизма, он был абсолютно связан с матерью. Хотя, представляете, это вообще чудо. Развиваться внутри, постороннему телу, и в то же время не быть посторонним. Но это только на 0-м уровне. Так природа в нашем мире, соответственно, духовному миру, производит это действие. И так же и мы, и так же Адам Аришон. Адам Аришон должен был в его состоянии, в 0-м эгоизме, полностью быть соединенным с Творцом, а он начал получать в себя. Это называется «вкусил древо знания», то есть свет высший, высший свет, получил в себя. И это и называется его, как по-русски сказать, грехопадение. То есть он при этом разорвался, отравился, распалась его душа на множество частей. Каждая из частичек являемся мы. Каким образом можно войти обратно в духовную ступень? Именно взяв от себя нулевой уровень, стать зародыш. В этом состоянии пройти все 9 месяцев духовных. Это 9 сферот. Если я 10-я сфера, которая называется Малхут, то мне не достает еще 9 сферот, чтобы у меня было всего их 10. После того, как у меня будет все 10 сферот, я рождаюсь на следующий уровень. Это был у меня нулевой уровень, а следующий будет первый. На первом уровне, когда я рождаюсь, я называюсь маленьким. Что значит маленьким? Я аннулирую себя, но уже не так, как в прошлый раз. Я уже получаю активно от матери. Это называется период вскармливания. И у нас в мире то же самое происходит. То есть я не ищу, что и как кушать. Готовое получаю от матери. И этот период вскармливания происходит уже 2 года. В духовном мире соответствует 2 годам. Это 9 месяцев, а это 2 годам. Ну, определенный период. Потом есть до 13 лет, потом до 20 лет, потом до 70 лет и до 120. Это периоды духовного роста. И в нашем мире они тоже соответствуют таким же периодам. И дальше они разделяются в нашем мире на всякие периоды, в соответствии с которыми мы взрослеем или стареем. Это все излучается нами в Талмуде Сарасферот. Со всеми проблемами, поверьте мне. Я студентом, будучи в 18 лет, в 19 лет уже писал работы в 4-м Ленинградском роддоме по выявлению там корреляции пульса матери со схватками, с пульсом новорожденного и так далее, не новорожденного, а зародыша и так далее. Но я ничего в этом не понимал, как и все врачи. Начав изучать каббалу через 20 лет после этого, я наконец-то начал понимать, что же внутри женщины происходит, когда в ней происходит вот это развитие плода. То есть наш мир мы не можем узнать, и мы его не знаем, если мы не знаем на самом деле высшие законы, потому что они не сходят в наш мир, а определяют все, что в нас. Любой вопрос, который есть в нашем мире, вы на него не можете дать ответа. Вы можете сказать, если я давлю, то я то что-то получаю ответ. Это так. А почему это так? Почему есть такой закон? Мы не знаем. Мы только из нашего опыта видим, что если так, то так, если так, то так. То есть мы видим следствия, но не источник, почему так это происходит. Источник он в высшем мире. Так вот, каббала нам позволяет это видеть, и поэтому не ошибаться. Поэтому заранее, еще до достижения нехороших, недобрых последствий, испытаний, уже заранее видеть, что из них может произойти, а не учиться на горьком примере. Москва. Да, пожалуйста, у вас там вопрос стоит. Ну.
Меня зовут Владимир. Остается ли индивидуальность души при полном слиянии?
Да, конечно. Индивидуальность остается еще какая? Я вам объясню, в чем дело. Индивидуальность остается такая. Вся общая душа Адама раскололась, условно говоря, вначале на 600 тысяч частей, а затем еще на миллиарды. Неважно на сколько, допустим, 7 миллиардов. Так? Это, нет, миллиард это в 9-й степени, да? Вот. Теперь, допустим, вот это вы Владимир, да? Владимир. Вы должны себя исправить, относительно всех остальных душ, так что вы их сливаете с собой в одно общее кли, в один общий сосуд, в одну общую душу. Тем, что вы возлюбите ближнего как самого себя, все остальные души, все миллиарды, допустим, этих душ, становятся вместе с вами одной общей душой. Вы это сделали, поэтому весь этот Адам становитесь вы. И так каждый из нас. Затем рядом с Владимиром как сидит в красной этой самой рубашке, как его зовут? Ну? Не хочет говорить? Тоже Владимир, наверное, нет? Да. Значит, Владимир номер два. Вы в прошлый раз так сидели рядом? Владимир 2. Вот Владимир номер 2 тоже должен себя сопоставить со всеми остальными в любви к ближнему, так, чтобы тоже стать Адам, чтобы все эти души стали бы его интегральной частью. В итоге у нас получается вместо одного Адама, Адам, умноженное на то количество душ, на которое он распался, допустим, 7 на 10 в 9 степени. Вот во сколько. Раз становится более мощным, это кли, это общая душа, когда она приходит к своему полному исправлению. А кроме того, когда вы начинаете относиться так к другим, что особенного в вашем действии? В вашем действии происходит то, что вы это можете делать на самом деле, если вы себе не врете, только если вы этому учитесь у Творца и получаете от этого сверху силу. Таким образом, вы в итоге, когда обращаетесь к другим, вы делаете действие, подобное Творцу. То есть вы в итоге изучаете Его. В итоге, действуя относительно всех остальных, собирая всех остальных под себя, вы делаете действие, обратное тому, что сделал Он. То есть вы постигаете Его действие снизу вверх. Он сделал это сверху вниз, разрушив для вас. Это как для ребенка мы разрушаем лего, допустим, и какую-то игру, а он должен собрать. Вот когда он собирает, разве нам надо, чтобы оно было собрано? Главное, что он при этом приобретает знания, опыт, ум, разум, понимание, что от него хотел взрослый. Вот именно поэтому, собирая всю эту штуку вместе, это не для того, чтобы мы любили друг друга или не любили. Это можно бы сделать... Не в этом проблема. Проблема в том, что мы при этом приобретаем разум, знание Творца, знание закона общего всего мироздания. Становимся равным Ему. Вот для чего нам нужна эта работа между собой. Вена, пожалуйста.
Раф, вы в своем рассказе рассказали немножко о выходе из Египта и о Песахе. Я бы хотел, чтобы вы осветили немножко этот праздник.
О, я не думаю, что я это смогу уже сегодня сделать. У нас здесь происходит, вы знаете, конгресс. На этот конгресс приезжают... Где-то 1200-1300 человек со всего мира. Этот конгресс будет длиться неделю. Уже сейчас, допустим, сегодня утром прилетела московская группа, часть из нее, где-то 30 с лишним человек, да? 35 человек. Вчера прилетел американский самолет, практически полностью загружен нашими товарищами. Из Европы мы ждем завтра большую партию людей и так далее. Там из Германии. Что я хочу сказать? Я не в состоянии, к сожалению, уделить вам больше времени, потому что сейчас у меня огромная работа и забота в преддверии всего этого конгресса. В течение 7-8 дней столько людей приезжают. У нас вместе с ними огромное количество учебы, общей работы совместной, то есть нашей внутренней, мы действительно хотим выйти из нашего внутреннего этого Египта, из осознания зла, приподняться еще на одну ступеньку в любви ко всем, в выполнении истинно законов природы, в подобии Творцу, который мы изучаем. Поэтому я просто не в состоянии, у меня даже нет больше сил говорить. Мне сегодня еще много-много часов надо будет выступать. Приезжают в том числе большие ученые, лауреаты Нобелевской премии, президенты международных альтруистических всевозможных организаций, американских специальных заведений, образовательных заведений, несколько представителей из ООН. У нас очень серьезный конгресс. Следующий конгресс будет в Торонто. Там будет тоже огромное количество представителей всей общественности. На этих конгрессах у нас присутствует большое количество нашей прессы местной, ну а затем это передается, естественно, по другим источникам. Мы думаем, что и президент нас посетит и так далее. То есть телевидение, естественно. Что я хочу сказать? Я с удовольствием вам это расскажу. Есть очень много уже записанных уроков об этом, но рассказывать вообще о всем, то, что произошло или происходит с человеком, то, что называется в нашем мире египетским изгнанием и выходом из Египта, это происходит с любым каббалистом. Окунание в эгоизм и выход из него и получение света. Это наш внутренний первоначальный путь, отрезок каждого из нас, после того, как он начинает заниматься каббалой. Возьмите, откройте соответствующие в интернете статьи, я думаю, вы там все найдете. А если у вас возникнут после этого вопросы, запишите их, пожалуйста. Задайте мне их через 2 недели. На следующей неделе я не смогу. Я буду на конгрессе. А вы присутствуйте с нами. У нас оттуда идут по тем дням, которые возможны, у нас оттуда идут трансляции. Утренние уроки начинаются в 7 утра по нашему времени, с 7 до 9 утра. И еще дневной урок с 7 вечера до 8 вечера, еще вечерний урок. После этого культурная программа, до этого всевозможные в течение дня собрания, совещания, обсуждения, обучения. Так что вы все время, практически в течение всего дня, можете нас наблюдать и вместе с нами участвовать в этом процессе. Вы знаете, что мы такие конгрессы устраиваем во всех странах мира. Следующий конгресс у нас будет в Чили. После Торонто, буквально через неделю, мы летим в Чили. Там выходит моя книга на испанском языке, и я буду там ее представлять. Кроме того, там, ну, мы будем встречаться с президентом Чили, это новоизбранная женщина, и так далее. То есть, что я хочу сказать, сегодня занятия каббалой, они вдруг раскрывают весь мир. И в то же время весь мир раскрывает каббалу. Так что продолжайте увлекаться, заниматься, интересоваться. Вы видите, что это не просто религия и не верование. Это наука о том мире, в котором мы с вами живем, только о той части, которая сейчас с нами не ощущается. Но когда мы ее ощущаем, начинаем ощущать, тот, кто ее ощущает, называется каббалист. Каббала от слова «получать». Получать информацию, ту, которая находится вне наших 5 органов ощущений. Когда вы начинаете это получать, вы действительно становитесь Адамом, человеком, который ощущает высшую силу и начинает в соответствии с ней существовать. Выше жизни смерти, выше всех этих наших проблем мелких. Он становится действительно на тот уровень вечности совершенства, который уготован для нас. Я надеюсь всех вас на этом уровне видеть. Будьте здоровы, хороших вам дней, праздников. До свидания.